Глава 20. По словам Эйлона, единственный серьезный недостаток группы 2 заключался в том, что люди, ее составляющие, в большинстве своем миновали расцвет физических сил. В организации, разумеется, были и молодые, но они мало общались с миром на силе. Защищенные подземными укрытиями, никогда не стреляли в ярости из иглолучевика, никогда не спасали свою жизнь бегством, никогда не сталкивались с критическими ситуациями. Никакая смелость не могла компенсировать отсутствие такого опыта. Они бы с радостью совершили экспедицию на Землю, но их шансы на успех практически равнялись нулю.
«А вы думаете, мне это удастся?» – спросил Барент.
«Думаю, да. Вы молоды и сильны, достаточно умны и сверхъестественно находчивы. У вас высокий показатель выживаемости. Если кто-нибудь и может добиться успеха, то это вы».
«Но почему в одиночку?»
«Потому что нет смысла посылать группу. Просто увеличится вероятность ее обнаружения. Если вы прорветесь, то доставите ценнейшую информацию о враге. Если это не удастся, и вы будете схвачены, вашу попытку сочтут дерзким индивидуальным актом, а мы будем поднимать общее восстание на Омеге».
«Как я попаду на Землю?» – спросил Барент. «У вас где-нибудь припрятан корабль?»
«Увы, нет. Мы планируем переправить вас на борту тюремного».
«Невозможно».
«Возможно. Мы изучили процедуру. Охрана выводит заключенных и выстраивает их на площади, а корабль остается незащищен, хотя и окружен кордоном. Мы организуем беспорядки и отвлечем внимание охраны, чтобы вы смогли проникнуть на борт».
«Даже если это удастся, меня схватят, как только охрана вернется».
«Вряд ли», — возразил Эйлон. «Тюремный корабль — колоссальный организм с многими потайными закоулками. Кроме того, на вашей стороне фактор внезапности. Ведь это первая в истории попытка бегства».
«А когда мы прилетим на Землю?»
«Вы будете одеты, как член экипажа», — сказал Эйлон. «Помните, неизбежная неповоротливость бюрократической машины работает на нас».
«Будем надеяться», — произнес Барент.
«Хорошо. Предположим, что я благополучно достигаю Земли и получаю желаемую информацию. Как ее передать?» «Пошлите на очередном тюремном корабле», — ответил Эйлон. «Мы его захватим».
Барент потер лоб. «Почему вы думаете, что хотя бы один из планов, моя экспедиция или восстание на Омеге против такой могущественной организации, как Земля, может увенчаться успехом?»
«Мы должны попытаться», — сказал Эйлон. «Попытаться или погибнуть в кровавой междоусобице. Я понимаю, что шансы малы, но остается либо рискнуть, либо сдаться без боя. Правительство на Земле явно тираническое. Это означает наличие подпольных групп сопротивления. Возможен контакт с этими группами. Волнения одновременно здесь и на Земле дадут правительству пищу для размышлений».
«Пожалуй», — согласился Барент.
«Надо надеяться на лучшее», — сказал Эйлон. «Вы с нами?»
«Безусловно», — ответил Барент. «Я предпочитаю умереть на Земле».
«Тюремный корабль приземлится через 6 дней. За это время мы передадим вам о Земле всю информацию, которой располагаем. Частично это восстановление памяти, частично прочитанное мутантами, остальное — логические выводы. Мне кажется, в целом складывается достаточно правдивая картина земной деятельности».
«Когда начнем?» — спросил Барент.
«Немедленно», — последовал ответ.
Барента ознакомили в основных чертах со строением Земли, географией и крупными населенными пунктами. Затем его направили к бывшему полковнику корпуса глубокого космоса Брею, который провел беседу о вероятном военном потенциале Земли, выраженном в количестве сторожевых кораблей вокруг Омеги, и о возможном уровне развития техники. Он дал приблизительную оценку эффективности вооруженных сил Земли и их распределению по родам войск – наземным, морским и воздушным. Капитан Каррелл прочитал лекцию о специальных видах оружия, их возможном применении и способе защиты от них. Потом Барент вернулся к Эйлону для политических занятий. Он узнал, что, судя по всему, на Земле царит тоталитарный режим, почерпнул сведения о методах диктатуры, ее сильных и слабых сторонах, роли секретной полиции, об использовании террора и информаторов. Когда Эйлон с ним закончил, Барент попал к маленькому человечку, просветившему его в области машин по стиранию памяти. Основываясь на предпосылке, что стирание памяти – распространенный вид борьбы с оппозицией, он реконструировал вероятный характер подпольного движения на Земле, оценивал его возможности и предлагал пути контакта.
Наконец, Баррента посвятили в план прорыва на корабль. Когда наступил день посадки, Баррент почувствовал колоссальное облегчение. Он устал от круглосуточных занятий и жаждал действия, чем бы оно ни обернулось. Глава 21. Большой тюремный корабль плавно опустился и бесшумно коснулся почвы. Он тускло блестел в лучах полуденного солнца, ощутимое доказательство могущества и неумолимости земли. Открылся люк, спустился трап, и на площадь сошли узники. Как обычно, на церемонию собралось почти все население Тетрахида. Баррент пробился сквозь толпу и встал за цепочкой охранников. В кармане у него лежал иглолучевик, собранный специалистами группы 2, без единой металлической детали, которую могли бы обнаружить детекторы. Другие карманы также были набиты всяческими устройствами. По громкоговорителю объявляли номера заключенных. Баррент слушал и ждал начала отвлекающих действий. Голос в динамике зачитывал список. Осталось только 10 номеров. Баррент подался вперед. Голос продолжал бубнить. Осталось 4 номера, 3... Когда был объявлен номер последнего заключенного, бледное небо заволокла черная туча. Группа подожгла пустующие бараки на площади А2. Баррент ждал. Вот оно. Оглушительный взрыв разметал два ряда пустых зданий. Ударная волна накатила на стоявших на площади. Не успели еще упасть обломки, как Баррент сорвался с места. Второй и третий взрывы прозвучали, когда он был уже в тени корабля. Четвертый взрыв швырнул его на землю. Он мгновенно вскочил и кинулся в люк. Сюда еле доносились крики и приказы капитана охраны. Охрана построилась в ряды и, держа оружие наготове, спокойно отступала к кораблю. Баррент повернул направо и побежал по длинному узкому коридору. Далеко позади слышались тяжелые шаги. Ряд пустых камер замыкала дверь с надписью «Для охраны». Зеленая лампочка над ней указывала, что воздушная система включена. Баррент толкнул соседнюю дверь, оказавшуюся незапертой, и попал в склад каких-то механизмов. По коридору, громко разговаривая, прошагали охранники.
«Как по-твоему, что это за взрывы?»
«Кто знает, они здесь все сумасшедшие».
«Дай им волю, взорвут всю планету».
«Это точно.
В этот раз обошлось без жертв». Подобный шум был 15 лет назад, помнишь?
Я тогда еще не служил.
Еще похлеще. Убили двоих наших и около сотни заключенных.
С чего это они вдруг?
Кто их знает? Этим отщепенцам просто нравится взрывать все подряд.
Как бы им не пришло в голову в следующий раз подорвать нас?
Исключено. По крайней мере, до тех пор, пока наверху сторожевики.
Думаешь? Все равно, скорее бы домой, на контрольный пункт.
«Твоя правда. Выбраться из этого корабля и пожить немного, как людям.
На контрольном пункте, конечно, хорошо, но я предпочел бы жить на земле».
Последние из охранников вошли в комнату и закрыли дверь. Через некоторое время корабль вздрогнул, полет начался. Баррент получил немало ценной информации. Очевидно, вся охрана на контрольном пункте выходит. Значит ли это, что на борт взойдет другое подразделение?
«Возможно». И, безусловно, весь корабль обыщут. Скорее всего, это будет лишь формальный осмотр, так как до сих пор ни один узник не пытался бежать с Омеги. И все же надо подумать, куда спрятаться во время проверки. Но это дело будущего. Он почувствовал, как стихает вибрация, значит, корабль оторвался от Омеги. Что ж, он пробрался на борт незамеченным и направляется на Землю. Пока все идет по плану.
Прошло несколько часов. Баррент сидел на складе. Он страшно устал, болели все суставы. В помещении стоял густой, тяжелый запах. Баррент с трудом поднялся, подошел к вентиляционной решетке и поднял руку. Никакой струи. Вытянув из кармана небольшой датчик, он увидел, как быстро падает содержание кислорода в воздухе. Баррент осторожно приоткрыл дверь и выглянул наружу. Хотя его одежда была точной копией формы стражников, он понимал, что пройти мимо людей, прекрасно знающих друг друга, не удастся. Нужно найти укрытие. И воздух. Коридоры были пустынны. Из комнаты охраны слышался слабый шум голосов. Зеленая лампа ярко светила над дверью. Баррент шел дальше, начиная чувствовать первые признаки кислородного голодания. Группа предполагала, что система вентиляции функционирует во всех отделениях корабля. Теперь Баренту было ясно, что подача воздуха ограничивалась отсеками, где размещались экипаж и охрана. Голова разламывалась от боли, ноги онемели и отказывались повиноваться. Барент попытался выработать план действий. Отделение экипажа, казалось, давало ему наилучшие шансы. Даже если экипаж вооружен, то вряд ли готов к подобным осложнениям. Возможно, удастся взять офицеров на мушку, возможно, он завладеет кораблем. Надо было попытаться. В конце коридора Барент уткнулся в лестницу. Он поднимался по безлюдным пролетам, пока не увидел указатель «отсек управления». Барент вытащил из кармана пластиковый иглолучевик и, шатаясь, побрел по коридору. Сознание мутилось, перед глазами сгущались и рассеивались черные тени. Его одолевали приступы галлюцинаций, вспышки ужаса. Стены, казалось, начинали падать на голову. Внезапно он осознал, что ползет на четвереньках. Впереди маячила дверь с надписью «Рубка управления, вход только членам экипажа». Коридор наполнился серым туманом. Он то прояснялся, то вновь сгущался, и Барент понял, что в этом повинно его зрение. Он заставил себя подняться на ноги и, приготовив иглолучевик, нажал на дверную ручку. Но когда дверь открылась, в глазах у него потемнело. Ему показалось, что перед ним мелькнули изумленные лица. Послышался крик: «Смотрите, он вооружен!» Затем все поглотила тьма, и он полетел куда-то вперед в бесконечность.
Глава 22. Сознание вернулось к Баренту внезапно и полностью. Он сел и обнаружил, что ввалился в рулевую рубку. Металлическая дверь была закрыта, дышалась без труда. Никого из членов команды не было. Вероятно, ушли за охраной, решив, что он так и будет лежать без сознания. Шатаясь, Барент встал на ноги, машинально подобрав свой иглолучевик. Он внимательно осмотрел оружие и нахмурился. Почему его оставили одного, вооруженного, в жизненно важном центре? Он попытался вспомнить лица, которые видел перед тем, как упасть, но появились лишь какие-то смутные воспоминания, неясные и расплывчатые фигуры с потусторонними голосами. А были ли здесь вообще люди? Чем больше он думал об этом, тем больше убеждался, что вызвал их образы из своего затухающего сознания. Здесь никого не было. Он один в центре нервной системы корабля. Барент подошел к главному пульту управления, разделенному на 10 секций. На каждой из них ряды индикаторов, тоненькие стрелки, которые указывали на непонятные цифры, поблескивали переключатели, штурвалы, реостаты, рычаги. Барент медленно двигался вдоль секций, наблюдая, как узор из огоньков пульсирует на стенах и перебегает на потолок. Последняя секция, очевидно, была контрольной. На табло координация ручная автоматическая, потайная лампочка высвечивала слово «автоматическая». Рядом были аналогичные экраны для навигации, обзора, контроля за столкновениями, выхода и входа в субпространство, в обычное пространство, а также для посадки. Все настроены на автоматический режим. Далее он обнаружил программный отсек, выдавший ему отчет о течении полета. До контрольного пункта оставалось 29 часов 4 минуты и 51 секунда. Остановка 3 часа. От контрольного пункта до Земли 480 часов. Пульт управления поблескивал огоньками и тихонько гудел, спокойный и независимый. У Барента появилось ощущение, что присутствие человека в этом машинном храме святотатства. Он проверил систему вентиляции. Автоматы поддерживали подачу воздуха в размерах, необходимых для единственного человеческого существа, находящегося в помещении. Но где же экипаж? Безусловно, автоматизация управления гигантским кораблем необходима. Такой сложный организм должен быть саморегулирующимся. Но построили его люди, и люди создали программы. Почему же нет людей, чтобы корректировать их в случае надобности? Предположим, что охране потребовалось задержаться на Омеге. Предположим, что возникла необходимость миновать контрольный пункт и направиться прямо к Земле. Предположим, чрезвычайно важно вообще изменить пункт назначения. Что тогда? Кто внесет изменения в курс? Кто будет управлять кораблем? Барент осмотрел контрольную рубку, надел обнаруженный в шкафчике респиратор и вышел в коридор. После долгих блужданий он наткнулся на дверь с табличкой «Для команды».
Внутри было чисто и голо. Аккуратными рядами стояли койки без простыней и покрывал. В шкафах не было одежды, нигде никаких личных предметов. Ни здесь, ни в помещениях для офицеров и капитана Барент не нашел следов недавнего присутствия людей. Он вернулся в рубку. Теперь было ясно, что на корабле экипажа нет. Очевидно, власти на земле так уверены в нерушимости рутины и надежности приборов, что сочли команду излишней. Возможно. Но Баренту это показалось слишком уж большой беспечностью. Что-то очень странное творилось на земле, если космическим кораблям позволено летать без надзора. Он решил отложить выводы до тех пор, пока не получит больше фактов. В настоящий момент необходимо позаботиться о самом себе. В карманах у него была концентрированная пища, но воды он много с собой взять не мог. Окажутся ли запасы на корабле без команды? Ему еще нужно было помнить об охране на нижней палубе, о приближении контрольного пункта и о многом-многом другом. Барент обнаружил, что ему не требуется прибегать к своим запасам. Машины выдавали разнообразные питания и напитки, стоило лишь нажать кнопку. Натуральная это пища или синтезированная, Барент не знал, но на вкус она была превосходна. Он исследовал верхние уровни корабля и, несколько раз заблудившись, решил больше не рисковать. Жизненный центр корабля был в рубке управления, и Барент остался там. Он нашел иллюминатор и, активировав механизмы, которые убирали заслонки, любовался мерцанием звезд в необъятной тьме космоса. Звезды уходили в бесконечность, поражая воображение. Глядя на них, Барент почувствовал прилив гордости. Он был их составной частью. Все эти неизвестные звезды принадлежали ему. По мере приближения к контрольному пункту, к жизни пробуждались новые части пульта управления, возрождая дремавшие силы, проверяя корабль перед приземлением. За 3,5 часа до посадки Барент сделал интересное открытие. Он нашел центральную систему связи и, включив ее на прием, мог слушать разговоры в комнате охраны. Впрочем, ничего важного он не узнал. То ли из осторожности, то ли от равнодушия охранники не обсуждали политику. Вся их жизнь, кроме периодов службы на корабле, протекала на контрольном пункте. Что-то из того, о чем они говорили, Барент совершенно не понимал, но продолжал слушать, не пропуская ни одного слова. «Ты когда-нибудь купался во Флориде?» «Не люблю соленую воду. Перед тем, как меня призвали в охрану, я выиграл 3-й приз на фестивале в Дейтоне. Когда выйду в отставку, куплю себе виллу в Антарктике». «Сколько тебе еще осталось?» 18 лет». «Да. Кому-то ведь надо это делать». «А почему я? И почему без отпусков на земле?» «Ты же знаешь, преступление есть болезнь. Оно заразно». «Ну и что?» «А то, что, имея дело с преступниками, ты подвергаешься опасности заражения и сам можешь заразить кого-нибудь на земле». «Это нечестно». «Иначе нельзя. Эти ученые знают, о чем говорят. Кроме того, на контрольном пункте не так уж плохо. Если любишь все искусственное, воздух, семью, пищу. Ты требуешь слишком многого. Твоя семья здесь? Они тоже хотят вернуться на Землю. Ученые говорят, после 5 лет на контрольном пункте на Земле нам не выдержать. Гравитация одолеет». «Я ее сам одолею. В любой момент». Из этих разговоров Барент понял, что мрачноликие охранники такие же человеческие существа, как и заключенные. Большинство не любило свою работу и, как омегиане, жаждал вернуться на Землю. Он отложил полученную информацию на потом. Корабль достиг контрольного пункта, гигантская панель управления пульсировала и мерцала огнями, готовясь к сложному входу в док. Наконец, маневры были завершены и двигатели замолчали. По коммуникационной системе Барент слышал, как охранники выходили из комнаты. Он последовал за ними по коридорам к люку и уловил, как последний из них, выходя из корабля, сказал: «Вот и проверка идет. Ну, как дела, ребята?» Ответа не последовало. Охрана ушла, а коридоры заполнил новый звук — тяжелая поступь тех, кто шел на проверку. Их было много. Они начали с машинного отделения и методично двинулись вверх, открывая каждую дверь, осматривая каждый закоулок. Барент сжал иглу-лучевик в потной руке и лихорадочно стал соображать, где можно спрятаться. Единственным решением казалось обойти их и укрыться в уже обысканном месте. Он натянул на лицо респиратор и вышел в коридор. Глава 23. Получасом позже Барант еще не придумал, как увернуться от проверки. Бригада закончила осмотр нижних уровней и продвигалась на палубу с рубкой управления. Шаги гулко отдавались в проходах. Барант шел впереди, сохраняя дистанцию в 100 ярдов, и пытался найти убежище. В конце этого коридора должна была быть лестница, по которой можно спуститься на другой, уже обысканный уровень. Барант заторопился, надеясь, что лестница действительно есть. Он имел лишь самое приблизительное представление о конструкции корабля. Если он ошибается, то попадет в ловушку. Он дошел до конца коридора и увидел лестницу. Сзади приближались шаги. Барант побежал вниз, оглянулся через плечо и налетел на чью-то грудь. Он моментально отпрянул, готовый выстрелить в массивную фигуру, но удержался. Фигура была явно нечеловеческой. Перед ним стояло существо 7 футов росту, одетое в черную форму с надписью впереди «Бригада инсекции», «Андроид Б-212». Его лицо, высеченное из молочно-розового пластика, напоминало человеческое. Глаза светились глубоким красным огнем. Покачиваясь, осторожно переставляя ноги, андроид медленно надвигался на Баранта, глядя перед собой. Барант попятился, сомневаясь, что игла-лучевик тут поможет. Ему не пришлось выяснять это на опыте, потому что андроид, не обращая ни на что внимания, стал подниматься по лестнице. На его спине оказалась надпись «Санитарный контроль». «Этот андроид, — понял Барант, — запрограммирован только на крыс и мышей. Присутствие на борту безбилетного пассажира его не касается. Возможно, остальные андроиды тоже специализированы». Барант ждал в пустом помещении на нижнем уровне, а когда услышал, что андроиды ушли, поспешил обратно в рулевую рубку. Точно по расписанию корабль взлетел. Пункт назначения — Земля. Полет был непримечательным. Барант ел, спал, и пока корабль не вошел в подпространство, смотрел на звезды. Он пытался вспомнить планету, к которой приближался. Но в памяти не возникало никаких образов. Что это за люди, которые строят гигантские корабли и не могут снабдить их экипажем? Почему они посылают проверку и одновременно ограничивают ее возможности путем предельно узкой специализации? Почему они высылают заметную часть своего населения и не могут установить контроль над условиями жизни ссыльных? Зачем стирают из памяти заключенных все сведения о Земле? Часы в рубке управления упорно отмеряли секунды и минуты путешествия. Корабль вышел из-под пространства и, тормозя, облетел зелено-голубой мир, на который Барант смотрел со смешанным чувством. Ему не верилось, что он наконец-то возвращается на Землю. Глава 24. Корабль приземлился в чудесный солнечный полдень где-то на североамериканском континенте. Барант рассчитывал остаться в нем до темноты, но на экранах зажглась надпись: «Просим пассажиров и экипаж немедленно сойти. Через 20 минут на корабле начнется полная дезинфекция». Он не знал, что подразумевается под полной дезинфекцией, но так как категорически предписывалось выйти, респиратор вряд ли мог обеспечить безопасность. Из двух зол меньшим казалось покинуть корабль. Члены группы 2 много думали о том, как следует быть одетым Баранту по прибытии на Землю. Эти первые минуты могут оказаться решающими. В случае грубой ошибки не спасет никакая хитрость. А группа не знала, что носили на родной планете. Одни настаивали на специальной модели, другие утверждали, что на Земле прекрасно сойдет и форма охранника. Сам Барант поддерживал третье мнение, согласно которому наилучшей окажется одежда из одного куска материи, как претерпевшая меньше всего изменений от капризов моды. В городах, конечно, такой наряд мог показаться необычным, но сейчас предстояло выйти на посадочное поле. Он быстро скинул форму и остался в легкой накидке. После некоторых сомнений Барент решил не бросать оружие на корабле. Проверка все равно обнаружит его, а с иглолучевиком хоть есть шанс отбиться от полиции. Он сделал глубокий вдох и спустился по трапу. Не было никакой охраны, не было таможенных чиновников, не было особых подразделений, не было армейских частей и полиции.
Вообще никого не было. Далеко-далеко на противоположном конце широкого поля виднелись другие корабли, а прямо напротив распахнутые ворота ограды. Барент пересек поле быстро, но без спешки. Он не имел ни малейшего представления, почему все так просто. Очевидно, секретная полиция на Земле действует более тонкими методами. У ворот, словно дожидаясь его, стояли лосоватый мужчина и мальчик лет 10. Баренту не верилось, что это государственные служащие, и все же, кто знает эту землю? Он прошел в ворота.
«Простите», — обратился к нему мужчина, держа мальчика за руку. «Я видел, как вы выходили из корабля. Не возражаете, если я задам вам несколько вопросов?»
«Конечно», — сказал Барент, опуская руку в карман с иглолучевиком. Теперь он был уверен, что лысый — агент полиции. Немного смущало лишь присутствие ребенка, если тот не ученик полицейской академии.
«Дело в том», — начал мужчина, — «что мой Ронни собирается писать диссертацию на степень магистра 10-й ступени о космических кораблях.
И я захотел увидеть один из них», — добавил Ронни, худосочный мальчик с изможденным смышленым лицом.
«Да», — подтвердил мужчина, — «я говорил ему, что это не обязательно, ведь все факты и картинки есть в энциклопедии, но он сам захотел увидеть».
«Так будет нагляднее», — вставил Ронни.
«Безусловно», — произнес Барент, энергично кивая. Он начал сомневаться в своих выводах. Для агентов тайной полиции эти люди выбрали извилистый путь.
«Вы работаете на кораблях?» — спросил Ронни.
«Да».
«Как быстро они летают?»
«В подпространстве?» — уточнил Барент. Этот вопрос, казалось, сбил Ронни с толку. Он выпятил нижнюю губу и протянул.
«О-о-о! Я и не знал, что они ходят в подпространстве!»
Он задумался.
«Между прочим, я не знаю, что такое подпространство!»
Барент и отец мальчика, понимающе улыбнулись.
«Хорошо!» — продолжал Ронни. «С какой скоростью они летят в обычном пространстве?»
100 000 миль в час, сказал Барент, называя первую попавшуюся цифру. Мальчик кивнул, его отец тоже.
«Очень быстро», — заметил отец.
«В подпространстве гораздо быстрее, конечно», — сказал Барент.
«Конечно», — подтвердил мужчина. «Они летают очень быстро, иначе нельзя. Они покрывают большие расстояния, ведь верно, сэр?»
«Очень большие расстояния», — согласился Барент.
«А их источники энергии?» — поинтересовался Ронни.
«Обычные», — ответил ему Барент.
«В прошлом году мы установили триплексные усилители, но их скорее следует отнести к разряду вспомогательных мощностей».
«Я слышал об этих триплексных усилителях», — заявил мужчина. «Замечательная вещь».
«Ничего подходящее», — со знанием дела сказал Барент. Теперь он был уверен, что это рядовой гражданин, ничего не смыслящий в звездоплавании, просто приведший своего сына в космопорт. «Откуда вы берете воздух?» — спросил Ронни.
«Производим собственный», — охотно объяснил Барент.
«Намного труднее с водой. Она, как известно, несжимаема, поэтому ею трудно запастись в достаточных количествах. Ну и еще остается проблема навигации. Когда корабль выныривает из-под пространства...»
«Что такое подпространство?»
«Всего лишь другой уровень пространства, но это есть в энциклопедии».
«Конечно, поищешь в энциклопедии», — наставительно сказал отец мальчика. — «Мы не можем больше задерживать пилота. У него, безусловно, много важных дел».
— «Да, я тороплюсь», — согласился Барент. — «А вы осмотрите здесь все, что хотите. Удачи с диссертацией, Ронни».
Барент зашагал прочь, все время ожидая окрика или выстрела. Но когда ярдов через 50 он обернулся, отец и сын уже честно изучали гигантскую ракету. Пока все шло гладко. Подозрительно гладко. Дорога вела мимо складских помещений и ангаров к лесу. Барент шел по ней, пока космопорт не скрылся из виду, а затем свернул на опушку. Он уже достаточно пообщался с людьми для первого дня на Земле. Нельзя испытывать судьбу. Надо все обдумать, переночевать в лесу, а утром выйти в город. Он пробрался через густой подлесок и углубился в тенистую рощу с дубами-великанами. Вокруг щебетала, чирикала и суетилась невидимая птичья и звериная жизнь. Впереди на дереве белел большой указатель. Барент подошел поближе и прочел. «Национальный парк Лесной Дол. Добро пожаловать на пикник». Барент был несколько разочарован, хотя и понимал, что рядом с космопортом вряд ли могла быть настоящая девственная природа.
Не исключено, что на такой старой и высокоразвитой планете, как Земля, вообще не осталось нетронутых мест, кроме тех, что сохранялись в виде заповедников. Солнце садилось за горизонт, в воздухе повеяло прохладой. Барент нашел удобное место под гигантским дубом, сгреб подстилку из листьев и улегся, томясь тревожными вопросами. Почему в таком важном центре, как космопорт, не оказалось охраны? Значит, меры безопасности проявляются позже, в городах? Или он уже находится под наблюдением изощренной шпионской системы? «Добрый вечер», — произнес голос над его правым ухом. Барент судорожно дернулся, рука потянулась к оружию. «И это воистину приятный вечер», — продолжал голос. «Здесь, в национальном парке Лесной Дол. Температура воздуха 71,2 градуса по Фаренгейту. Влажность 23%, давление 29,9. Бывалые туристы, я уверен, уже узнали мой голос. Ну, а новым любителям природы мне хотелось бы представиться. Я Дубняк, ваш старый верный дуб. Позвольте приветствовать вас в национальном парке».
Сидя в сгущающихся сумерках, Барент огляделся по сторонам. Голос и в самом деле, казалось, исходил от гигантского дуба.
«Наслаждение природой», — продолжал Дубняк, — «теперь доступно каждому. Вы можете отдыхать в полном уединении, находясь в 10 минутах ходьбы от общественного транспорта. Тем, кто не жаждет одиночества, мы предлагаем туристические маршруты в сопровождении гида по сходной цене. Не забудьте рассказать своим знакомым о гостеприимном национальном парке, который с радостью встретит всех любителей природы».
В дереве открылась панель, и из ствола выскользнули раскладушка, термос и пакет с ужином.
«Желаю вам приятного вечера», — бархатно проговорил Дубняк. «О, природа! Восхитительное великолепие страны чудес! А теперь...» Национальный симфонический оркестр под управлением Оттера Крага исполнит вам «Горные долины» Эрнеста Нестричала в записи североамериканской радиокомпании. Всего доброго!
Из скрытых динамиков полилась музыка. Барент почесал затылок, затем, решив принимать все, как оно есть, съел ужин, выпил кофе из термоса, поставил раскладушку и улегся. Засыпая, он размышлял о звукооснащенном благоустроенном лесе со всеми удобствами и не далее, чем в 10 минутах от общественного транспорта. Земля делала многое для своих обитателей. Очевидно, им это нравится. Или нет? Может быть, его заманивают в хитрую западню? Музыка стихла, слившись с шорохом ветерка в листьях, и Барент уснул.
Глава 25. Утром гостеприимный дуб выдал завтрак и бритвенные принадлежности. Барент поел, привел себя в порядок и отправился в ближайший город. У него были ясные цели. Необходимо обеспечить себе легенду и войти в контакт с подпольем. После этого как можно больше узнать о секретной полиции, армии и так далее. Группа 2 наметила способы выполнения этих задач. Приближаясь к окраинам города, Барент засомневался, что сможет применить методы, разработанные группой. До сих пор земля, на которой он находился, очень мало походила на ту землю, которую воссоздавали омегиане. По обеим сторонам улицы стояли маленькие белые домики. Сперва Баренту казалось, что они все одинаковые. Затем он понял, что у каждого есть свои мелкие архитектурные особенности, но они лишь еще больше подчеркивали монотонное однообразие. Коттеджей были сотни, каждый на крошечном участке тщательно ухоженной нежной травы. Их благообразная одинаковость угнетала его. Совершенно неожиданно он почувствовал, что скучает по крикливо-неуклюжей индивидуальности омегианских зданий. Барент дошел до торгового центра. Магазины следовали тому же образцу. Они были невысокими, благопристойными и очень похожими друг на друга. Только после тщательного изучения витрин можно было обнаружить разницу между продуктовым и спортивным магазинами. Он миновал маленький домик с вывеской «Робот-исповедник», открыто 24 часа в сутки. Похоже, что-то типа церкви. План, предусмотренный группой 2 для выявления подполья на земле, был прост и бесхитростен.
Революционеры, как уверяли Баронта, должны сосредотачиваться среди наиболее угнетенных элементов населения. Следовательно, сопротивление логично искать в трущобах. Это была хорошая теория. Беда лишь в том, что Баронт не мог найти никаких трущоб. Он шел и шел мимо магазинов и маленьких домиков, площадок для игр и парков, снова мимо домиков и магазинов. И ничто не выглядело многим лучше или хуже, чем остальное. К вечеру он не чувствовал под собой ног от усталости, а ничего важного открыть не удалось. Прежде чем еще глубже погрузиться в хитросплетение земной жизни, нужно опросить местных жителей. Это опасный, но необходимый шаг. Баронт стоял в сгущающихся сумерках около магазина одежды и раздумывал, что делать дальше. «Прикинусь только что прибывшим в Северную Америку, из Азии или Европы», — решил он. К нему приближался полноватый, заурядной внешности мужчина в коричневом костюме. Баронт остановил его.
«Простите, я чужой здесь, только что из Рима».
«Неужели?» — вежливо осведомился мужчина.
«Да, боюсь, я плохо ориентируюсь».
Баронт засмеялся, изображая неловкость и смущение.
«Не могу найти ни одного дешевого отеля. Если бы вы указали мне...»
«Гражданин, как ваше самочувствие?» — спросил мужчина. Его лицо посуровило.
«Я же сказал, я иностранец и ищу...»
«Послушайте», — перебил мужчина, — «вы же не хуже меня знаете, что иностранцев больше нет».
«Нет?»
«Конечно, нет. Я был в Риме, там все точно так, как у нас в Вилмингтоне. Такие же дома и магазины. Никто и нигде не чувствует себя больше иностранцем».
Баронт не знал, что сказать. Он нервно улыбнулся.
«Более того», — продолжал мужчина, — «на земле нет дешевых отелей. Зачем они? Кто в них будет останавливаться?»
«А в самом деле кто?» — придумал наконец Баронт. «Кажется, я малость перебрал».
«И никто не пьет больше? Не понимаю, в какую игру вы играете?»
«В какую игру я играю?» — переспросил Баронт, согласно приемам, рекомендованным группой.
Мужчина, нахмурившись, уставился на него.
«Кажется, догадываюсь. Вы
опросчик?» невнятно промычал Баронт. «Конечно», — убедился мужчина. «Вы один из тех, кто выведывает мнение, верно?»
«Очень остроумная догадка», — согласился Баронт.
«Не так уж трудно было сообразить. Опросчики всегда стараются узнать отношение людей к разным вещам. Я бы сразу вас определил, если бы вы носили одежду опросчика». Мужчина снова стал хмуриться. «Почему вы одеты не по форме?»
«Я, так сказать, новоиспеченный», — объяснил Баронт. «Даже форму не успел купить».
«Поторопитесь», — наставительно сказал мужчина. «Как иначе граждане могут определить ваш статус?»
«Это просто пробная проверка. Благодарю за помощь, сэр. Возможно, в ближайшем будущем мне представится случай проинтервьюировать вас еще раз».
«Когда захотите», — сказал мужчина, вежливо поклонился и ушел. Баронт решил, что опросчик — наиболее подходящая для него профессия. Она дает право встречаться с людьми, задавать вопросы, узнавать, как живет земля. Конечно, надо быть осторожным и не проявлять своего невежества, но работая осмотрительно, он может получить общее представление об этой цивилизации за считанные дни. Теперь важно купить одежду опросчика. Беда в том, что у него нет денег. Группа была не в состоянии воспроизвести земные деньги. Она даже не могла вспомнить, как они выглядят, но снабдила определенными средствами для преодоления и такого препятствия. И Баронт вошел в ближайший магазин. Владелец, маленький человечек с васильковыми глазами, с услужливой улыбкой приветствовал Баронта.
«Мне нужна форма опросчика. Я только что закончил курс».
«Пожалуйста, сэр. И хорошо, что вы пришли ко мне. В большинстве этих магазинчиков вы найдете одежду только для распространенных профессий. Но здесь, у Джули, у Ондерсона, мы предлагаем форму для всех 520 основных специальностей, перечисленных в альманахе гражданского статуса. Я Джули Уандерсон».
«Очень приятно», — сказал Баронт. «У вас есть одежда моего размера?»
«Безусловно, есть», — воскликнул Уандерсон. «Вам нужна обычная или особая?»
«Обычная подойдет».
Большинство новых опросчиков предпочитает особую. Небольшие дополнительные штрихи и детали, имитирующие ручную работу, повышают уважение публики.
В таком случае я возьму особую.
Да, сэр. Хотя если бы вы могли подождать, через пару дней мы получим новую ткань, имитацию домашнего тканья с натуральными сбоями в переплетении нитей. Это для разборчивых клиентов очень престижная вещь.
Я, пожалуй, зайду за ней, решил Барент. А пока я хотел бы купить то, что есть.
Конечно, сэр, произнес Уондерсон. Он был явно разочарован, хотя мужественно скрывал это. Будьте любезны. После нескольких примерок Барент подобрал себе черный деловой костюм с белым узким кантом на лацканах. Его неопытному глазу он казался таким же, как и другие костюмы, которые красовались в витрине и предназначались для банкиров, биржевых маклеров, бакалейщиков, бухгалтеров и так далее. Но для Уондерсона, рассуждавшего о банкирных лацканах и окантовках у страховых агентов, разница была столь же очевидной, как броские различия между символами статуса на Омеге. В конце концов, это вопрос привычки, решил Барнт. «Пожалуйста, сэр, прекрасно сидит, с гарантийным сроком, и всего 39,95».
«Превосходно», — сказал Барнт. «Теперь насчет денег».
«Да, сэр».
Барент нырнул с головой в омут. «У меня их нет».
«В самом деле, сэр, это весьма необычно».
«Да», — согласился Барент. «Тем не менее, у меня есть некоторые ценности». Он извлек из кармана три кольца с бриллиантами, которыми его снабдила группа. «Это настоящие бриллианты, что подтвердит любой ювелир. Если бы вы взяли одно из них, пока я не достану денег для уплаты...»
«Но, сэр...» — удивился Уондерсон. — Бриллианты больше не имеют самостоятельной ценности. С 23-го года, когда Вон Блон написал основополагающую работу, в которой разнес в пух и прах концепцию ценности в силу редкости.
— Да, конечно, — промямлил Барент, не зная, что ответить. Уондерсон посмотрел на кольца.
— Они, вероятно, дороги вам как память.
«Безусловно, передаются в нашей семье из поколения в поколение». «В таком случае, — сказал Уондерсон, — я не позволю себе лишить их вас. Пожалуйста, не спорьте, сэр, я не смогу спать по ночам, если отниму вашу семейную реликвию».
«Но остается вопрос оплаты. Заплатите, когда вам будет удобно».
«Вы хотите сказать, что поверите мне, даже не зная меня?»
«Конечно».
Уондерсон лукаво улыбнулся.
«Испытываете свои методы, опросчик? Даже ребенку известно, что наша цивилизация основывается на доверии. К незнакомцу следует относиться как к честному человеку, пока он полностью и бесповоротно не доказал обратного. Это аксиома».
«Вас никогда не обманывали?»
«Нет, преступлений в наши дни не бывает».
«А как же Омега?»
«Простите?»
«Омега, планета заключенных. Вы, должно быть, слышали о ней?»
«Возможно», — осторожно проговорил Уондерсон. «Ну, точнее было бы сказать, что преступлений почти не бывает. Наверное, всегда найдется горстка прирожденных злодеев, но не больше 10-12 на город из населения в 2 миллиарда». Он широко улыбнулся. «Вероятность, что я нарвусь на преступника, очень мала».
Барент подумал о кораблях, регулярно курсирующих между Землей и Омегой, выбрасывая свой живой груз и возвращаясь за новым. Интересно, откуда Уондерсон взял такие цифры? И, между прочим, интересно, где полиция? Он не видел человека в форме с тех пор, как покинул корабль.
«Очень вам благодарен», — произнес Барент. «Я заплачу как можно быстрее». «Конечно, конечно», — согласился Уондерсон, с чувством тряся руку Барента. «Когда вам будет угодно, сэр, не стоит торопиться».
Барент снова поблагодарил его и вышел из магазина. Теперь у него была профессия и неограниченный кредит. Он оказался на планете, которая с первого взгляда походила на рай. Но, как всякая утопия, она несла в себе некоторые противоречия.
Он надеялся узнать о них больше в ближайшие дни. Кварталом дальше Барент нашел отель под названием «Поживи чуток» и снял комнату на неделю в кредит.